Всем привет, добрый вечер. Вы смотрите Classic News на канале The Breakfast Show. Самые горячие, хотел сказать. В общем, самые близкие литературные ассоциации к нынешним новостям. Как всегда, даст нам Дмитрий Львович Быков, которого я и рад приветствовать. Дмитрий Львович, привет.
Здравствуйте, дорогой Саша, здравствуйте всем.
Я напоминаю, что мы работаем по новостям недели, но вы тоже можете добавить и своих ассоциаций, и своих новостей, и своих вопросов просто, и своих реплик через донаты, на которые ссылку найдете в нашем описании. Но я еще напомню, выбирайте там, отправляйте, и, как всегда, Дмитрий Львович блистательно, значит, со всем этим справится. Это в конце будет, там с прошлой программы уже у нас там подвешенных донатов накопилось, так что можете и в чате тоже спрашивать. Там есть что вам есть что вам сказать, есть что вам позадействовать, вот так скажем. Так, давайте. У нас сегодня очень много на самом деле запланировано. Я еще половину выкинул. И стихотворение обязательно будет от Дмитрия Львовича, но чуть-чуть попозже, надо потерпеть. Сначала суп, потом конфеты. Вот. Так что давайте начнем вот с чего. Я прям сегодня... Обычно у меня сомнения, как скомпоновать программу, какую новость сделать первой, какую оставить напоследок, там и так далее. По поводу первой у меня вообще не было никаких сомнений. Абсолютно. Мне кажется, это прямо для нашей программы, для вас, Дмитрий Львович, обсуждение. Тем более, что оно имеет глубокий литературный контекст. Эта история, она имеет. Значит, на этой неделе разошлось по соцсетям смелое заявление актера театра и кино Вадима Дзюбы, которое он сделал довольно давно уже, еще в ноябре прошлого года, в зале церковных соборов в храме Христа Спасителя в Москве. Давайте его посмотрим целиком. Я, честно говоря, не устаю смотреть.
Всего одну минуту, и я хотел бы поговорить с вами о таком уже забытом понятии, чувстве, как милосердие. Так уж получилось, что почти все мои любимые поэты, а их немало, страдальцы с большой буквы. Сергей Есенин. Знаете, когда я смотрю на его посмертные фотографии и вижу те самые увечья на его теле, у меня, конечно же, возникает вопрос, а как это он так сам? Николай Гумилев расстрелян по сфабрикованному делу. Осип Мандельштам. Несколько арестов. Сначала ссылка, потом трудовой лагерь, где его доброе сердце не выдержало пыточных условий содержания, и поэта не стало. Александр Блок вдохновенно принял Советскую Россию, и потом эта же Советская Россия не выпустила его на лечение за границу, и Блок умер. Наверное, главное, чему меня научили мои любимые поэты, это не проходить мимо несправедливости, позорно опустив голову. Дело в том, что сегодня некоторые поэты, музыканты, драматурги, врачи, учителя, журналисты, они лишены свободы, но при этом они не сделали ничего плохого. Наверняка вы все их знаете. Среди них моя коллега, поэт и режиссер Евгения Беркович, драматург Светлана Петричук, детский доктор Надежда Буянова, инженер Игорь Барышников, журналистка Мария Пономаренко, муниципальный депутат Алексей Горинов и многие, многие другие. К сожалению, есть совсем трагические истории, когда в местах лишения свободы люди погибают. Музыканты и писатель Павел Кушнир и журналистка Виктория Рощина, они погибли, и не только они. И сегодня, в это мерзкое время доносчиков и доносов, где, как и здесь, в зале церковных соборов храма Христа Спасителя, вспомнить евангельское «милости хочу, а не жертвы». «Милости хочу, а не жертвы». Спасибо.
Ну вот, Дмитрий Львович, что вам напоминает эта история? Кстати, пока еще одну фразу скажу, пока не забыл. Мы-то вот, опасаясь, чтобы не было последствий или иноагентом не признали, я сразу связался, конечно, с Вадимом Дзюбой, попытался связаться, сегодня мы с ним разговаривали. Вот, я не стал звать в эфир, мало ли что, но коллеги живого гвоздя могут себе такое позволить. Завидую им в этом плане. И посмотрите, у них отличное сегодня включение в утренний разворот было с Вадимом Дзюбой. Он, конечно, потрясающий совершенно.
А ложь была на Кубе разодета, она по всем паркетам разлилась, она в автомобиле президента сидела по-хозяйски развалясь, она во всех газетах чушь порола, и, начиная яростно с утра, порой, перемежаясь рок-н-роллом по радио, орала в рупора, и паренек по имени Мансана, не ради славы, просто ради всех, чтоб Куба правду все-таки узнала, решил с друзьями взять радиоцентр, и вот туда, ворвавшись револьвером, у шансонетки вырвав микрофон, как голос Кубы, мужество и вера, стал говорить народу правду он. Это, понимаете, Евтушенко 3 минуты правды. Лишь 3 минуты, 3 минуты только, и выстрел, и за этим ничего. Батистовская пуля стала точкой в той речи, незаконченной его, и снова рок-н-ролл завыл исправно, а он теперь уже непобедим, отдавший жизнь за 3 минуты правды, лежал с лицом навеки молодым. Слава богу, что здесь все-таки не было вооруженных людей в храме Христа Спасителя, и никто не успел его речь оборвать. Дай бог, чтобы они не сумели его сейчас демонстративно сломать. Вот это сейчас самое, понимаете, самое жуткое, потому что я очень боюсь за его судьбу, и вы знаете, даже что мы боимся даже привлекать к нему внимание своими эфирами, своими разговорами. А вы не знаете, он сейчас где?
Судя по всему, в России они разговаривали с ним сегодня, мои коллеги с живого гвоздя, он никуда не уехал и не собирается.
Ну, дай бог ему здоровья. Но стихотворение Евтушенко «Три минуты правды», которое меня тогда, я помню, очень сильно триггернуло, потому что мы-то все это читали со вполне сознательной аналогией. На Кубе все уже было хорошо, Куба уже была островом свободы, а ложь царила, развалясь в совсем других местах. Я думаю, что это стихотворение было манифестом всей русской правозащиты, потому что 3 минуты правды это и про демонстрацию шести, которая до семи, как потом выяснилось, которая стояла на Красной площади там в августе 68 года, это и про заявление диссидентов, это и ни одна диссидентская акция в России тогдашней, в СССР, не продолжалась дольше 3 минут. А эти демонстрации происходили или на Пушкинской, на Красной площади, им вообще и лозунг развернуть не давали. 3 минуты – это еще роскошь, иногда на вторую все заканчивалось. Но люди знали, и вот то, что Дзюба продолжает эту традицию, я не знаю, смог я бы так или нет. У меня были в жизни ситуации, которые, в общем, я могу записать себе в актив, когда я делал правильный выбор, находясь там. Но сейчас отсюда я не могу никого не призывать, не хвалить. Просто я восхищаюсь этим человеком. Он герой.
Знаете, Дмитрий Львович, ну, во-первых, какая мысль пришла мне в голову, что вот как вы описываете, и на самом деле я согласен с этим описанием, действительно чудо, что
Это чудо.
пока это обходится, и хотелось бы, чтобы так обходилось всегда. Но когда вы читали Бориса Годунова, боялись ли вы за юродивого? Дело тоже у собора происходило, между прочим.
Нет, там юродивого, как известно, трогать нельзя.
Вот.
Да. Но у собора это прекрасная ассоциация насчет собора, потому что именно около Кремлевского собора он ему сказал: «Молись за меня, бедный Николка». Юродивого трогать нельзя, но это не юродивый и не юродствующий, это человек в здравом уме и твердой памяти. Конечно, сейчас безнаказанно говорить правду могут только сумасшедшие, тут это не вопрос. Но я очень надеюсь, по крайней мере, а такие голоса уже слышны, что это не будет воспринято как тайная провокация власти, что вот его не трогают до сих пор, значит, он действует с разрешения. Нет, он действует без разрешения. Это видно, можно по голосу опознать. Я очень надеюсь, что сейчас, когда на глазах у всего мира вирусится это изображение, а власть не посмеет его прямо ломать, потому что он ничего противозаконного не сделал ни на секунду. И вот эти аплодисменты в зале показывают, насколько он был не один.
Помните, как мы тоже думали, что власть не посмеет арестовать Навального? Ну,
Мы
типа,
думали,
она его,
да.
она его травила там, ну и что это будет прям слишком нагло, невозможно, вообще возможно запросто вот так, как бы...
Возможно, но сейчас, понимаете, Навальный политический активист, Навальный прямой враг этой власти, а это чтец, чтец классической литературы, человек абсолютно вне политики, никогда в ней прежде не светившийся, и актер, насколько я знаю, Тюза. Вот
да,
это...
На самом деле светившийся, уже во время войны светившийся.
Ну, в любом случае, он не лидер партии, и не создатель
не,
ФБК, и не расследователь коррупции. Поэтому Навальный, он как бы для них фигура более очевидная. Я очень надеюсь, что актера за 3 минуты правды, учитывая слишком прямые аналогии, а его не посмеют трогать. Но дело в том, что режим Батиста ведь после этого просуществовал недолго, а судя по темпам развития идиотизма в России... когда уже Николай Валуев всем бывшим республикам пригрозил, ну и все, вообще быстро идет процесс, понимаете, а рейхи по 1000 лет не стоят, у рейхов потолок 10-12 лет. Я надеюсь чрезвычайно, что они просто не успеют всех этих аплодирующих в зале выловить по одному.
Надеюсь, хорошо бы так. Знаете, тут я хотел сказать, но меня в чате, конечно, опередили. Будем считать это использованием одного подвешенного доната. А кто-то ведь скажет, тут же речь-то о чем, обо всем? О милосердии, милости хочу. А кто-то ведь скажет, и тоже это будет цитата из абсолютно классического произведения, «Милосердие – поповское слово».
А дело в том, что... В современной России самый избыточный товар – это ненависть, а самый большой дефицит – это милосердие, действительно. Потому что, понимаете, ведь вот что случилось. Войну в Украине закончить нельзя. Почему? Потому что она немедленно шагнет в Россию. Немедленно из войны империалистической будет война гражданская, даже не война, а смута. И они прекрасно это понимают, потому что они сумели так разогнать ненависть ко всем, а ксенофобию, раздражение, да и, в общем, климат у нас не тот, чтобы друг друга улыбками встречать в автобусе, понимаете? Поэтому я не очень предполагаю готовность России сейчас к милосердию, но самый редкий, самый дефицитный сегодня товар – это человеческий взгляд и человеческое слово. Ненависти полно, ненависти хватает. И у власти ненависти хватает, и у оппозиции. Я с этим охотно соглашусь, потому что меня корёжит просто, когда я вижу и слышу этих людей. Вот Дзюба, он своим таким голосом, прямо скажем, голосом театрального актера детского театра, он сумел напомнить о том, что можно прощать, что есть такая эмоция, как умиление, что может быть какой-то душевный свет и так далее. А и заходится сердце от ненависти, помните, как у Высоцкого, да? Но не радость нас будет из плена вести, и заходится сердце от ненависти. Вот эта ненависть, она, конечно, благотворна, и мне нравится эти свежий ветер нам высушит слезы из глаз справедливой и праведной ненависти. Этой праведной ненависти сейчас до хрена и выше, я ее хорошо понимаю. Но Дзюба, конечно, говорил другим голосом, и за это ему спасибо.
Все так. Хотел еще об одном герое наших дней поговорить, о Павле Таланкине. Он, кстати, был у нас на днях в The Stream. Посмотрите, мы отдельно выложили интервью. Это сорежиссер фильма «Господин Никто против Путина», выдвинутого и номинированного на «Оскар». Картина была снята в школе уральского города Карабаш, рассказывает о пропаганде в российских школах после начала войны. Небольшой кусочек трейлера, посмотрим, чтобы вы имели в виду.
Но вся эта работа на пропаганду выматывает меня. Какая-то российская компания искала героя, на чью работу повлияла специальная военная операция. И я на эмоциях отправил, возможно, даже слишком объемную заявку. Я пишу вам потому, что я думаю, я хороший кандидат для вашего проекта. Я педагог, которого заставляют делать то, что противоречит всей сути моей работы. И работая видеографом в школе, я уже смог заснять много интересного материала. Жду вашего ответа.
Ну и дождался, и послал этот материал, в смысле, из этого материала сделал фильм, уехал с ним, сделал фильм. И вот теперь господин Никто против Путина получил специальный приз кинофестиваля Sundance, а также претендует на высшую кинематографическую награду «Оскар» в феврале следующего года за документальные съемки российской пропаганды в школе Уральского городка. Что напоминает вам этот сюжет, Дмитрий Львович?
А вот у нас есть самая прямая аналогия. Во-первых, сначала я хочу сказать, что это очень удачная картина. И прежде всего, разговоры о том, что она сделана неконвенционально, что ее делал как минимум не один человек, потому что мы видим там его съемки со стороны. На самом деле все вполне конфиденциально и конвенционально. Но у нас есть, кстати говоря, и прямая аналогия. В 1949 году Фрида Викторова, которая еще не была тогда журналисткой, а была учителем в школе и молодой матерью, написала две книги. Одна из них называется «Мой класс. Записки учительницы», а вторая, появившаяся 5 лет спустя и, кстати, почти сразу запрещенная, «Девочки. Дневник матери». В книгах Викторовой, всех абсолютно, Викторова, вы помните, прославилась потом записью суда над Бродским, того суда, который, в общем, и убил ее, потому что она умерла от панкреатита в неполных 50, и панкреатит был вызван, конечно, стрессом и трагедиями ее обступавшими. Человек невероятной моральной силы и доблести. Я очень счастлив, что горжусь очень, что знаком с ее дочерью, очень, кстати, во многом похожей на мать, и внешне, и несгибаемостью своей. Ну так вот, «Мой класс. Записки учительницы» Викторовой, если вы найдете эту книгу сейчас, почитайте ее. Мало того, что это Марина Николаевна, от лица которой идет речь, это один из немногих человеческих голосов в беспросветной тьме сталинского 49-го года. Но там еще и очень хорошо показано, эвфемизмами, полутонами, намеками, очень хорошо показано, как государственная ложь, государственная непримиримость вползает в души детей, растлевает их, и как учитель будет в них способность сомневаться, умение думать. Книга Викторовой тогда воспринималась как прямой репортаж из ада. Почитайте, для сегодняшнего учителя там много утешений.
Вы знаете, я-то, конечно, в этом смысле побанальнее гораздо. Мне пришло в голову, что и в 1984 году был похожий герой, ну, точнее, в романе 1984, собственно, главный герой романа Уинстон,
да, который работает понятно, в Министерстве правды. Да, это понятно, но он-то, понимаете, он свой протест выражал в основном через текст с Джулией. Здесь немного другая история. Здесь учитель пытается внутри подорвать школьную систему. Понимаете, вот мне, как школьному учителю с некоторым опытом, мне особенно мучительно понимать, что школа, в общем, совершенно беззащитна. Она очень уязвима. И учителей используют и на выборах, и на сокрытии их результатов. Учителей давят бесчисленными проверками, учителей давят дикой горой бумажной документации, бюрократии, вранья. В школе сейчас очень нелегко. Но человек, который сумел рассказать о том, как все это делать, кстати говоря, когда там смотришь в глаза детей, видишь, так камера там панорамирует, там мы видим эти лица, они все понимают. Вот ужас-то в том, понимаете, что все понимают. Это не школа государственной идеологии, это даже не школа фашизма. Фашизм – это когда люди в чем-то убеждены. А это новая формация. Это когда люди понимают и не верят ни во что, и абсолютно сознательно профанируют все законы жизни, когда они сознательно падают в ад. Вот это уже избавление от химеры совести. Я очень надеюсь, что и у этого учителя все будет благополучно, слава богу, он уже недосягаем. И очень надеюсь, что главное, у этих школьников будет нормальная судьба.
Слушайте, у нас еще на стриме, еще раз говорю, что на стриме был Павел Таланкин, посмотрите его отдельную вырезку, есть у нас на сайте, но еще на стриме просили нас, как, собственно, посмотреть фильм, и его, я так понимаю, в официальном прокате, в официальном доступе пока нет, Павел обещал, что скоро будет, но, дорогие друзья, просто погуглите, именно гуглом, погуглите прямо «Господин Никто против Путина», и, возможно, вам повезет, я бы так сказал. Особенно, если вы не ограничитесь там первыми 3-5 ссылками.
Посмотрите. Прекрасный совет, спасибо.
Посмотрите, да-да. Нет, все есть, и я посмотрел фильм, и очень рад, что это сделал. Одна из самых таких дискуссионных тем, прямо вокруг которой и дискуссии, и скандалы, и все такое, это письмо, которое зачитала Юлия Навальная, письмо от девушки в свой адрес. Вот она описывает, что происходит с девушкой, и говорит о том, что во всем этом виноват Путин. Давайте отрывок, именно касающийся именно письма девушки, посмотрим из твиттера Юлии Навальной.
Она города. Она рассказывает свою историю. В 17 лет она родила ребенка. У нее нет мужа, нет своего жилья и нет образования. Она пыталась учиться, но преподаватели относились к ней с осуждением. А стипендии не хватало. И она выбрала работать. Чтобы прокормить себя и ребенка, ей приходится браться за любую работу. Но из-за этого она может иногда неделю не видеть дочь. Ее мама помогает ей с ребенком. И даже несмотря на постоянную работу, долги растут. И вот дальше девушка пишет: «Я собиралась сделать очень серьезный шаг в своей жизни – пойти на СВО по контракту. Это был хоть какой-то вариант выплатить кредиты и сделать так, чтобы моя дочь ни в чем не нуждалась. Но меня не взяли. Может, это и к лучшему. Давайте сразу договоримся. Вы не будете писать, что не надо было рожать. Она так решила, и значит, она молодец. У всех разные обстоятельства, а эта девушка воспитывает ребенка, старается. Это Путин создал такую систему, что она вынуждена соглашаться на чудовищные вещи, чтобы выжить. Это неплохая россиянка добровольно идет на СВО. Это Путин сделал так, что она всерьез рассматривает такую возможность, чтобы хоть как-то прожить. Я теперь вам лично скажу, дорогая девушка, какое счастье, что вас не взяли. Не вздумайте даже пытаться сделать это снова. Я понимаю, что вам тяжело. Но просто представьте, с кем останется ваш ребенок, если вас убьют. Вашей дочке и всему миру станет хуже, если вы пойдете на войну.
Ну вот, собственно, та содержательная часть, вокруг которой невероятные дискуссии, да и в чате у нас уже тоже, она делится на две. Собственно, это вокруг этого письма, опять же, в подлинности которого хватает сомнений у разных людей, и вокруг Юлии Навальной о том, как она это комментирует. Не знаю, какой сюжет выберете вы, может быть, оба, что скажете?
Нет, ну вот как раз кампания вокруг Юлии Навальной вызывает самую прямую ассоциацию. Я знаком с этим апокрифом в пересказе Юрия Борева, но вообще-то он известный. Передайте товарищу Крупской, что если она и впредь будет занимать антипартийную позицию, мы вдовой Ленина назначим Фотиеву. Это знаменитые слова Сталина о том, что позиция вдовы Ленина, она не универсальна. И все говорят о том, что Навальный вместе с ФБК предают имя мужа. Конечно, их бы воля, они бы давно назначили Навальному другую вдову. И, кстати говоря, в свое время Ахматова замечательно сказала, что все так ругают Наталью Николаевну, никто не может ей простить, что ее любил Пушкин. Поэтому, по всей видимости, Пушкину надо было жениться на Щеголь. Щеголев – это его первый биограф. Значит, безусловно, позиция Навального очень уязвима. Хорошо, конечно, что она высказалась, Но вот понимаете, в чем мне видится ошибочность этой позиции? Я не собираюсь назначать Навальному другую вдову. Он ее зато и любил, что она не боялась подставляться. Подставляться под что угодно. И вот, ну, под ОМОН, если надо. Она здесь абсолютно четко проводит линию всех остающихся в России или связанных с Россией политикой. Она обращается к своему потенциальному избирателю. Но мне кажется, она забывает о том, что власть в России сменится не в результате выборов. Власть в России сменится в результате смуты. И мнение избирателя здесь ничего не может знать. Я помню, как Шлосберг, дай бог ему здоровья и мужества, он сейчас закрыт, он в тюрьме, и его, конечно, надо пытаться обменять, потому что и отец у него старик, 90 с лишним летний, и сам он человек не молодой и не слишком здоровый. И Шлосберг, и многие пытались каким-то образом найти риторику, которая бы никого не раздражала, чтобы наших как-то защитить и не призывать убивать своих. Я понимаю совершенно, что здесь самое правильное было бы сказать, что это за люди, которые, чтобы хоть как-то прожить, прямая цитата, чтобы хоть как-то прожить, должны обязательно кого-то убить. Это, конечно, мерзость. Но при всем при этом... А Навальная обречена, по всей видимости, если она действительно хочет сохранить популярность в России, она обречена говорить какие-то вещи, которые приятны слуху россиян. Значит, надо сделать простой и однозначный выбор. Популярность в России сейчас, будучи человеком приличным, сохранить нельзя. Хотя, я уверен, найдутся в России люди, готовые понять и поддержать и такую позицию. Позицию «нельзя убивать ради выживания», позицию, осуждающую мальчиков и желающую победы Украине.
Честно сказать, Дмитрий Львович, простите для глупого совсем. Что касается позиции Юлии Навальной, да, и заменили...
Не прикидывайтесь, да, Саша, не прикидывайтесь. А что вас раздражает, скажите?
Подождите, я просто не понял. Вот когда она говорит, когда Юлия Навальная, мы же о ней говорим, не о девушке.
Да, о ней.
Когда Юлия Навальная говорит, это не девушка добровольно идет на СВО,
это Путин ее толкает, я понимаю, да. Вот, Это неправильно. Путин – это не только его власть. Путин – это согласие миллионов россиян. Путин – это еще и ресентимент, широко разлитый в народе. Мне в свое время, я не буду все-таки называть имени, один из самых известных российских журналистов сказал, Путин не более чем фасад. А вот когда снимут этот фасад, вы увидите обитателей этого здания, которые все при первой возможности выстроятся в коллективного Путина и требуют убить всех. Перед ними все республики виноваты, все страны виноваты. И вообще кинуть оружие ядерное и прекратить, наконец, эту позорную мировую историю. Это разлито в воздухе. И, конечно, когда Юлия Навальная говорит, что это не она идет, это Путин ее толкает, но почему-то не всех он толкает. Есть момент сопротивления.
Все не рожают 17 лет, у них нет долгов по кредитам.
Да, я не очень верю в подлинность этой девушки. И самое главное, что люди, которые в 17 лет умудряются набрать неотдаваемые кредиты, это тоже, в общем, если это так, то это не свидетельствует об их здравомыслии. Но в любом случае, конечно, никакой Путин не продержался бы дня, если бы в России была настоящая идиосинкразия ко лжи и убийству. Но, еще раз, люди, которые хотят заниматься, как они говорят, хотят заниматься политикой в России, у них выбора нет. Другое, что они просто еще не поняли, что в России никакой политики нет и не будет в обозримом будущем. По крайней мере, пока там диктатура. А уже потом там можно будет заниматься политикой, в чем мы все, я надеюсь, и поучаствуем.
Но еще одно, Дмитрий Львович, вот это можно услышать, то, что говорит Юлия Навальная уже ей, обращаясь к девушке, можно услышать, как... Ну, если бы вас там не могли убить, если бы это было безопасно, и если бы дочь как бы не пострадала от этого, то вроде бы и норм. Вроде бы и ничего. Просто вас там могут убить, и дочь
останется. Да, это понятно. Но она же не может, понимаете, обращаясь сейчас к нынешним россиянам, она же не может сказать открытым текстом, вас убивают совершенно правильно. Понимаете, вот одну вещь.
Она, мне кажется, и не хочет этого говорить.
Она не хочет этого сказать, но вообще-то говоря, агрессор является легитимной мишенью. Что там говорить?
Ну, она... родившая 17-летняя девушка
не является, конечно. Но если это родившая... Нет, ну подожди, Саш, если это 17-летняя девушка излагает и изъявляет желание пойти на войну, значит, у нее в ее 17-летней душе уже посеяны довольно сомнительные семена. Тут, понимаете, в России есть два нарратива, которые я одинаково не люблю. Первый – убили и правильно сделали, потому что всегда убийство в России одобряют. А второе – родила и правильно сделала. Потому что есть те ситуации, в которых, я понимаю, что аборт ужасен, но залетать в которых не следует, скажем так. Потому что если она понимает, что она не сможет прокормить ребенка, она его и себя обрекает на голодную смерть. И это чудовищно, конечно. Я думаю, что просто все попытки россиян говорить сейчас о ценности человеческой жизни выглядят не очень убедительно. Поскольку этими человеческими жизнями, своими и чужими, страна швыряется в топку ежедневно в огромном количестве. Поэтому вот этот нарратив «родила и молодец», да, это тоже немножко совпадает с путинской. «Рожайте как можно больше, нам нужно пушечное мясо». Но еще раз говорю, Юлия Навальная – субъективный человек, безусловно честный, намерения ее, безусловно, благие, и я в нее, по крайней мере, камни не брошу, и в другую вдову Лёши назначать не собираюсь.
Все так. Я единственное, вот всегда не понимаю, почему нельзя добавить какие-нибудь слова вроде того. Я вообще против всяких чеканных формулировок и, значит, постоянных пения разных мантр и всего прочего.
А что бы вы здесь добавили?
Я бы добавил, что, ну, вот когда она обращается к девушке, извините, я не хочу приставить свою голову на место главы Юлии Навальной, не дай бог, но мне кажется, логично сказать, что ведь там такие же люди, как и вы. Ведь там такие же мужчины...
Да-да, и такие же 17-летние матери сейчас замерзают, хорошо, если не хоронят.
Да, и замерзают, да.
Да, вот это тоже хорошо добавить. Ну ведь, понимаете, Саш, назовем вещи своими именами. До сих пор в России все споры, все полемики можно прекратить, как говорил Луговской, страшным словом «Родина». Родина не бывает неправа, это наши мальчики, это Родина сделала такой выбор. Это снимает все споры еще с пушкинской бородинской годовщины. Это моя страна, и у меня нет другой, там американские же источники совсем другие. Right or wrong, and if it is wrong, I should make it right. Если она ошибается, я должен ее вернуть на правильный путь. А это моя страна любой ценой, right or wrong, это нарратив подлый, потому что противоречие между Родиной и истиной, оно ложное. Нельзя себе представлять все время Родину без истины. Поэтому, коль скоро в России до сих пор слово «Родина» прекращает любые споры, точно так же, как, помните, у Жванецкого все споры прекращают просьбу предъявить документы. Так и здесь. Это предъявить гражданство. Надо, безусловно, очень серьезно подойти к разрушению вот этого нарратива, потому что Родина бывает неправа, и умение ей сказать об этом как раз и делает вас гражданином Родины, а не рабом Родины, об этом надо помнить. Но сегодня, сейчас, понимаете, в замечательном фильме, я забыл, как он назывался, «Расписание на послезавтра», «Расписание на послезавтра», там были золотые слова. Конечно, иногда рота шагает не в ногу, но смешно объяснять это роте, когда она тупо топает ногами. Боюсь, сейчас не лучшее время вести в России пропаганду истины.
Мне кажется, для истины всегда есть время. Ну да ладно.
Конечно, всегда.
Тоже вот, значит, претендующий на истину, оказавшийся спорным момент, когда Михаил Ходорковский поделился своими воспоминаниями об Алексее Навальном и своими какими-то разговорами, о которых мы раньше ничего не знали. Вот, и тоже этот фрагмент этого интервью телекомпании Delphi, здешней нашей, ну, в смысле, балтийской, это в Эстонии, насколько я понимаю, было, балтийской, значит, вызвал большой резонанс. Давайте поглядим, Михаил Борисович.
День базовой вот теории жизни после Путина, и о чем у меня была дискуссия с Алексеем Навальным, но когда он уже был в тюрьме, мы с ним, в общем, оказались на одной позиции. Это вопрос о том, все ли дело в плохом царе, можно ли поменять в России плохого царя на хорошего, и этот хороший царь сделает всем хорошо. Вот Навальный считал, что это возможно, он может быть таким демократическим царем, который, придя к власти, демократизирует Россию. Я сразу скажу, я в это категорически не верил, и я очень рад, что Алексей в конце уже своей жизни в статье в «Вашингтон-Пост», в общем, тоже сказал, что это вряд ли вероятно.
Вот оно, в чем дело. Навальный хотел стать царем, но хорошим царем. Забавно однажды, что у меня получилась, знаете, какая история? Несколько лет назад, возможно, это, я не помню, по-моему, это было уже после начала войны, но в данном случае вообще не важно. Я давал интервью Грэму. Можно найти это интервью, если захотеть. Я просто не захотел, честно говоря, я и так помню. И что-то спросили как раз именно про Ходорковского. И я сказал тогда, что если бы Ходорковский стал президентом, не было бы никакой гарантии, что он не превратился бы в Путине. Вы не обожествляете никого на стадии, значит, пока человек находится среди нас и, значит, всем нам симпатичен по какой-то причине. Вот. Теперь, ну, практически то же самое Ходорковский говорит про Навального, вот, и да, меня тогда все очень осудили за такие слова, что Михаил Борисович, он не мог бы, вот, теперь за то же самое осуждают, значит, Михаила Ходорковского, ну, по сути, за лишнее произнесение фразы «абсолютная власть развращает абсолютно».
Ну, тут, видите, Саш, если смотреть на исторические аналогии, на исторический опыт, все перемены успешные, по крайней мере, в России всегда приходили только сверху. И реформы Екатерины, и реформы Александра II, которые называют великими реформами, все это сделали добрые цари. Именно благодаря этому мы получили «Войну и мир» и таблицу Менделеева. Культурный и научный подъем, который там случился в это время, это прямое следствие тех самых реформ сверху. Другое дело, что реформатор всегда обязан в какой-то момент начать себя отменять. И этому показателю судьба Александра II, который погиб от террора, и судьба Никиты Хрущева, которого подвинули свои. Это, конечно, катастрофа. Но если исходить из русского опыта, как правило, начиналось все, условно говоря, с хорошего царя. Другое дело, что сама система, где слово «царь» присутствует, эта система развращает абсолютно. И начинать надо, конечно, с ремонта этой системы. Но вспомните опыт Горбачева. Долго ли просидел Горбачев после того, как попытался уменьшить, урезать свои полномочия?
Это то, что сказал ровно, то, что сказал Ходорковский.
Да-да, недолго. И я, кстати, вспоминаю, мне удалось проскользнуть, проползти навстречу Горбачёву с Ришаром и Депардье, когда они приезжали в 90-м году. Еще был Советский Союз. А нет, вру, 91-й, уже после. 91-й. И они его спросили: скажите, господин Горбачёв, все, какой эпизод из вашего детства на вас подействовал сильнее всего? И он сказал: я делал однажды в классе доклад. Доклад был очень успешный. Я упивался своим голосом. И пока я говорил, из-под меня вынули стул. Тогда я подумал, что это случайность. К сожалению, это не случайность. Пока ты говоришь, причем хорошо говоришь, из-под тебя вынимают стул. Поэтому пока в России есть этот стул, этот трон, позиция царя, ничего особенно не изменится, но сколько нужно потрясений, чтобы эта позиция исчезла, я себе пока не представляю. Мы сейчас в конце третьего акта «Дракона», где все плохо. Мы понимаем, что будет четвертый, но сейчас мы в конце третьего.
Не знаю, в конце какого акта мы с вами, точнее, вы там в Соединенных Штатах, но вообще страшно за вас, потому что в Миннесоте опять вооруженные представители миграционной полиции ICE убили человека во время, не знаю, того, как он их пытался снимать. Там даже нельзя это назвать протестами, в общем. Они их там освистывают и все прочее. Это не то, чтобы какая-то большая демонстрация или что-то еще. Короче говоря, мы уже обсуждали историю с Рене Николь, 37-летней гражданкой США. И вот теперь новая жертва, еще один убитый человек. И, ну, как бы многие говорят о том, что впереди большие или очень большие столкновения в Америке, а некоторые говорят о том, что это вообще нарочно все провоцируется и так далее. А было что-нибудь у нас в литературе-то такое?
А я уже процитировал, здесь я уже успел. Мы под Колпином скопом стоим, артиллерия бьет по своим. Это снова разведка, наверное, ориентир указала неверно. Недолет, перелет, недолет, по своим артиллерия бьет. Мы недаром присягу давали, за собою мосты подрывали, из окопов никто не уйдет, недолет, перелет, недолет. Мы под Колпиным скопом лежим и дрожим, прокопченный дымом. Надо все-таки бить по чужим. А она по своим породимым нас комбаты утешить хотят, нас, десантников, армия любит. По своим артиллерия лупит, лес не рубит, а щепки летят. Вот это лес не рубит, а щепки летят, мне вспомнилось, когда я смотрел съемку, где по нему стреляли. Видимо, у всякого режима в порядке легитимации наступает такой момент, когда он отчасти демонстративно бьет по своим, желая показать, что у него нет моральных барьеров. Уже, кстати, потрясающий Господь подбирает фамилии. Сначала убили женщину по фамилии Гуд, а теперь мужчину по фамилии Претти. Сначала добро, потом красоту. Он, кстати, очаровательный человек, замечательной биографии. Медбрат, понимаете, такое ощущение, что Господь как будто нарочно делает зло наглядным. Но, видимо, люди, которые это все попускают и которые с этим отказываются разбираться, а уже несколько прокуроров ушло в отставку из-за давления, я думаю, люди, которые это попускают, действуют совершенно сознательно. Они хотят показать, что их ничто не остановит. Это подготовка на случай, если люди захотят выйти на улицу и кое-что еще продемонстрировать. Впрочем, риторика губернатора штата Миннесота тоже была в ответ чрезвычайно жестка и убедительна.
Вы знаете, я-то что откопал? Я, конечно, не читал, но вы-то читали наверняка. Роман Синклера Льюиса у нас это невозможно.
Да, не просто читал, я уже приводил его в пример множество раз. Ситуация, которая сейчас в Америке, предсказана двумя великими романами. Синклеровским «У нас это невозможно» и Кингом «Мертвая зона». Грег Стилсон, это Кингу уже все потыкали в нос, что он абсолютно точно его предсказал, но, так сказать, ситуация Джонни Смита тоже не выход. Понимаете, потому что Грег Стилсон не всегда будет закрываться ребенком. Но в одном Кинг не ошибся. А он сделает что-то, что его очень сильно скомпрометирует. И вот интересная вещь, понимаете, мне пришла. Это уж чистая ассоциация из классики. Многие пишут и говорят, почему это зло так наглядно, так откровенно, почему оно никем больше не прикидывается. Я могу примерно представить, почему Господь это так сделал. Потому что у Томаса Манна в романе одного романа очень хорошо сказано, абсолютное зло благотворно уже в том отношении, что позволяет объединиться добру. Абсолютное зло хотя бы ненадолго помогает добру забыть о своих временных разногласиях. И когда я вижу, как Маша Слоним цитирует Машу Гессен, я думаю, что, может быть, это все не так уж и плохо, что зло настолько открыто демонстрирует себя.
Поясните, может быть, кто-то не читал, кто кого там цитировал.
Нет, я просто хочу сказать, что левые, правые, центристы, все довольно едины в оценке этих событий. Правильно
А, в
написал
этом
Стас
смысле, все,
Кучер?
я понял, да.
Да, правильно написал Стас Кучер, понимаете, что когда вот события такого рода происходят, к стреляющим вопросов нет, претензий много, но вопросов нет. Понятно, почему они так делают. Непонятно другое. Какова логика людей, которые это поддерживают и оправдывают, которые пишут доносы на соседей, которые видят высший смысл в публичных убийствах на улице и говорят, а что же, лучше сонный Джо, а что же, лучше семь полов, а что же, лучше леваки, левачье. Так вот, я, кстати, теперь понимаю, любой, кто употребляет слово «левачье», переходит для меня в разряд тех же людей, которые употребляют слова «геополитика» и «англосаксы».
А хорошие русские?
А, тоже, тоже. Совершенно верно. Потому что разговоры о том, что хорошего русского не видно в тепловизор, извините, они мне совершенно омерзительны. Это точно такой же расизм. Но я уверен, что Украина этим не заразится. Потому что в Украине есть очень сильный иммунитет против стадности.
Значит, ну, за всем этим, конечно, стоит один человек. Он, кстати, тоже описан в романе Льюиса. Собственно, он и является, так сказать, зачинателем всего.
И во всей королевской рати Уоррен он тоже описан.
Да-да-да. Значит, и история вот в чем, что это, конечно... Дональд Трамп, ну, он на этой неделе вообще выступил, это не только на этой неделе, он вообще выступает у нас в роли дезориентатора. Просто
да,
мы
да, да.
услышали это слово на этой неделе. Мы все не знали, как назвать Трампа, и таким словом называли, и таким трикстер, вот, туда-сюда, пятое, десятое, как угодно его. И он вдруг произнес... что американские военнослужащие применили новое секретное оружие во время операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По словам американского президента, речь идет об оружии под названием дискомбомбулятор, он же дезориентатор, если перевести на русский. Именно оно, утверждает Трамп, сыграло решающую роль в захвате главы Венесуэлы. Дезориентатор помог вывести из строя венесуэльскую военную технику китайского и российского производства, добавил глава Белого дома. Но на самом-то деле главный дезориентатор, это, собственно, Трамп и есть. Он нас постоянно, он этим занимается постоянно 24 часа в сутки. В Твиттере там своем, в Truth Social, выступая где-то на переговорах и так далее. Требуя Гренландию, потом силясь ударить по Ирану, не ударяя, а потом опять. И вот теперь, значит, Венесуэла и все прочее. И это дезориентатор типичный. И под этим знаком и заголовком у нас даже целых несколько новостей сегодня придумано.
Ну... Это-то и вдохновило меня на стих. Ну вот, возможный будущий диктатор и нынешний известный провокатор секретное оружие назвал, сказал, все это дискомбульбулятор, он порождает хаос и развал. Он наше ноу-хау в самом деле, он применил его в Венесуэле, и в общем, хоть грешно себя хвалить, они, сказал, все просто осуели, когда он начал диском бурбулить. И то, признаться, с самого ковида я чувствовал, не подавая вида, что это все не вирус, не ковид. Я чувствовал, боясь и задыхаясь, что в воздухе разлит террор и хаос, что это кто-то диском бурбулит. Мне кажется, оружие не ново. Давно еще я слышал это слово, еще студентам, сидя на мели, и просто ощутил, что все хреново, мы пели пьяный гимн «Крамбамбули». Особой интуиции не надо, еще с союза, с нашего распада я чувствовал атаку тайных сил, подспудную войну, дыхание ада, а это кто-то диском бурбулил. В истории сломался регулятор, нас в бездну нес незримый эскалатор. Чечня, Москва, террор и прочий ад, все это явный дискомбульбулятор. По нам все время дискомбульбулят, я чувствую в событиях эту руку, я просто узнаю его по звуку. Привычных россиян не проведешь, мы с детства ощущаем стыд и муку, на всех постах ликующую суку, сплошную ложь, сменившую науку, и непрерывный дискомбурбулеж. Но кто же он? Великий комбинатор, в одном лице Коперник и Меркатор, пред кем ничто любые короли, который создал диском бульбулятор. Я думаю, Россия, альма-матер, клянусь, что мы его изобрели. С него-то человечество и пало, кругом распространился запах кала, с младенчества кошмар терзал меня, я чуял шторм, и все во мне и кало. У нас он называется глюкало, а на солдатском суржике...
Шикарно. Спасибо большое. Спасибо. Я даже не знаю, что вы стали сдерживаться-то. Ну ладно, как говорится.
Это сегодня, сегодня у нас... читатель догадывается.
Сегодня у нас сдерживающийся вариант Быкова, да.
Нет, но если говорить о
классике... служил, то цирк не смеется, да.
Да-да, помните, да-да, помните золотые слова Александра Моисеевича Пятигорского? А что мешает России? Всякая хуйня. Да, да, вот именно главный фактор – всякая хуйня.
Это абсолютно... Наконец-то. Названное все своими именами. Ну,
Пятигорский, классика можно.
Да. Значит, и вот, смотрите, вот дезориентатор как работает. Он дезориентировал нас в том числе и по поводу Гренландии. Вот, и дезориентировался, ну, поскольку он сам находится в центре этого излучения, то он дезориентировался и сам, поскольку Белый дом попытался объяснить свои претензии на Гренландию с помощью мема с пингвином, но проблема в том, что пингвины живут ровно на другом полюсе, вот, на обратном, и вследствие этого, кстати, их не едят белые медведи, вот, собственно, такая история. Рассказы о животных.
Здесь у нас есть совершенно классическое стихотворение. Сейчас я, может быть, найду его. Я помню, как все последние две строчки. Но, может быть, я найду его и целиком. А, там про это стихотворение Ренаты Муха. Вы слышали историю о маленьком пингвине? Стоит он в крайнем ужасе, на самой крайней льдине, без валенок, расстроенный, стоит в снегу по пояс. Он шел на ужин к бабушке и перепутал полюс. Гениальное классическое стихотворение Ренаты Мухи, которое вот так вот трагическим образом сбылось. Но мне потом объяснили, что есть какой-то мем про пингвина. Да. А какой, не знаете?
Про пингвина-нигилиста.
А, расскажите.
Собственно говоря... блин, там длинный, честно говоря.
Ну, вы хотя бы пуанту объясните. В чем пуанта?
Слушайте, ну, как вам сказать? Ну, мне трудно объяснять.
Ну, в общем, пингвин не прав.
Честно говоря, да. Значит, с вашего позволения. Но всем, не, все восприняли это даже не столько как отсылку к мему, сколько как в то, что Трамп думал, или там Белый дом думал, что пингвины живут в Арктике, где, собственно, и находится Гренландия. Вот, и шел там с ним под это самое, за ручку. Вот. Собственно говоря, поехали дальше. Есть у нас еще буквально несколько новостей по тем же, кстати, заголовкам. И в Давосе Макрон выступал в таких мощнейших очках, что они сразу, акции этого производителя очков iVision выросли на 28%, их сайт не выдержит трафика, при том, что стоят они каких-то бешеных денег, там 700 с чем-то евро, что ли, даром не надо. Вот. Но народ бросился скупать.
А понимаете, в свое время Андрей Колесников, тоже классик нашей с вами профессии, очень точно сказал, в России есть один бред – кремлевская. Если назвать что-нибудь кремлевским, кремлевская таблетка, кремлевская водка, кремлевская конфета, помните, была знаменитая, это лучшая реклама. Если, правильно говорил Сережа Даренко, тоже классик, если в России воткнуть палку и сказать, что эта палка из центра, она будет центром Земли. Совершенно точно. Я думаю, что в любой стране власть является самым универсальным брендом. Если выйдет представитель власти без штанов, вот понимаете, сказка «Голый король», она до конца недосказана. Дело в том, что король задает моду, как Макрон. И в знаменитой сказке Леонида Филатова «Голый король 2». Настало время «Голых королей». У него же там очень хорошо кончается. Как только все увидели голого короля, толпа немедленно стала раздеваться. Филатов получше чувствовал, как задается мода. И мне кажется, сейчас самое время вспоминать эту гениальную пьесу, которой когда-то открылся «Современник 2». Молодой «Современник» во главе с молодым Ефремовым. Они заказали Филатову эту пьесу, сыграли и очень радостно все раздевались. И принцесса в конце раздевается тоже, повторяю, настало время «Голых королей». Да, это так. Стриптиз.
Ну, вы знаете, да, тут с одной стороны, а с другой стороны, тут же прямо буквально обратно, ну, как бы, зеркалочка или инверсия голого короля, потому что там-то он был голый, а тут, наоборот, значит, как бы деталь одежды, она затмила все буквально.
Да, вот. Совершенно верно, но с другой стороны... Я это понимаю, я даже склонен это уважать. Всегда хорошо, когда тренд моды в стране задает король, когда король человек стильный. Я помню, как мне сказал Аксенов, если бы хоть один из руководителей СССР, а позднее России, проявил умение стильно одеваться, моему поколению легче было бы его поддержать. Это золотые слова.
Значит, из донатов вас, во-первых, благодарят за то, что сегодня исключительно интересно, дорогой Дмитрий Львович.
Вот, спасибо, вам еще... это вам спасибо, господа, за вопросы и аналогии.
Супер стикер еще вам прислали, и еще, значит, подвешенный донат. Ну, один я точно смогу процитировать. Сейчас, секундочку, я его даже от греха подальше выписал, чтобы не потерять его. И вот Тахир Кабил спрашивает: Дмитрий Львович, Саша, я хотел бы воспользоваться подвешенным донатом, если он есть. Дмитрий Львович, как ваше мнение, наступит ли хотя бы временный мир в этом году и почему, да, либо нет?
Я сошлюсь на мнение Венедиктова, который говорит, что Россия, скорее всего, пойдет на временное перемирие весной, в мае, наверное, потому что истощится ресурс. Но он честно сказал, никаких инсайдов нет, интуиция. Мне тоже кажется, что вот эта начавшаяся охота на российские танкеры, на теневой флот, показывает, что не так уж и неуязвимы пути обхода санкций. Я надеюсь, по крайней мере, что весной, может быть, украинская армия что-то такое предъявит, что сильно изменит картину. А в любом случае, я думаю, что весной, по крайней мере, временное перемирие будет достигнуто. Но еще раз повторю свой прогноз. Россия не может перестать воевать. Не будет Украины, будет что-нибудь другое. Это терминальная стадия режима, последняя. Этим можно утешаться, но скольких еще он с собой заберет, честно говоря, боюсь догадываться.
Ну, хорошо бы, конечно. Хотя, с другой стороны, после 4 лет довольно трудно поверить, надо сказать.
Трудно поверить, я согласен, поверить трудно, но я верю в черных лебедей, они летают непредсказуемо. Я одно знаю, есть вещь абсолютно невозможная, это капитуляция Украины, этого не будет никогда. Как говорит русская пословица, не на тех напали.
Да, совершенно верно, здесь с вами соглашусь, вот то, что сейчас происходит в Киеве и других городах, это, конечно... Ну, впечатлять – плохое слово в данном контексте, но, надо сказать, сильно…
Поражает.
Сильно, да, поражает хорошее в данном случае, поражает, все так и есть. А, знаете что, давайте, поскольку все с донатами покончили, а есть еще пару минут, мы вернемся к новостям, мне еще много на самом деле, просто дофига, и там есть у нас из новостей «Великой державы», значит, самое последнее, которое я... не самое последнее, вру. К театральным новостям. У нас были с вами литературные, а театральных не было. Вот, я не знаю, вот Булгаков-то, конечно, не мог такой сюжет предугадать, условно говоря. Хотя тут речь идет о балете, но, в принципе, у него и такое могло быть в театральном романе. Давайте поглядим. Это, знаете ли, перед вами закрытый показ из Большого театра только для участников СВО и их семей. И вот уже который день в интернете гадают, почему на снегу написано что-то очень похожее на то самое трехбуквенное слово, которое мы сегодня уже произносили. Вот. И так, и сяк, в общем, читали, и наперекосяк. И, может быть, даже там внизу было написано «войне», но только потом как-то, значит, этот искусственный снег разбросали. Вот. Ну, не знаю. И мне, конечно, это напоминает, знаете, классический абсолютно, раз у нас новости в классике, мне это напоминает абсолютно классический анекдот, который, я думаю, все помнят абсолютно, когда вот как раз балет, все музыка, все прекрасно, и вдруг мужчину по плечу кто-то сзади так: «Молодой человек, это вы сейчас сказали, ёб твою мать?» «Нет». «Значит, музыкой навеял».
«Должно быть, музыкой навеял». Да, гениальные слова. Нет, ну, в конце концов, другой анекдот мне здесь вспоминается. Россия – страна поразительной духовности. На каждом заборе X, Y и что-то еще из высшей математики. Да, вот это, безусловно, точно. Да? Но мне больше нравится другая новость. Там Константин Богомолов, тоже театральная новость, возглавил школу-студию МХАТ после Золотовицкого, «Царство ему небесное». А он уже возглавляет два театра, а теперь еще и школу-студию МХАТ. Я позволю себе процитировать стишок. «Сидеть меж стульев двух – дилемма, не стоит ломаного су. Малейший сдвиг, и вся система трещит, а жопа на весу. Но все ж назначенный указом на самый видный из постов уселся на два стула разом, огромной задницей хвостов». Эти стишки цитирует Валентин Пикуль в романе «Нечистая сила», говоря, что это революционная Москва так отозвалась. Но вообще-то, если я не путаю ничего, это стишки Пуришкевича, которого Пикуль не без оснований считал мудрецом. По-моему, это его эпиграмма.
Шикарно. Ну вот на этом тогда и все. Спасибо большое.
Это оптимистичный ноте. И вам огромное спасибо, Саша, и зрителям тоже. Чем острее, тем веселее. До скорого.
Здорово. Спасибо большое. Да, до следующей недели. До встречи с вами в Classic News. Нашим же зрителям скажу, что, во-первых, нет, не всегда будет Classic News выходить так рано. Это сегодня по просьбе Дмитрия Львовича мы перенесли. Как обычно, в 19 по Москве. Хотя, если вы захотите, то можно и перенести. Я не знаю. Опять же, если Дмитрий Львович там не очень рано, у него же вообще утро кромешное. В общем, можно поговорить на эту тему, если захотите. В любом случае, завтра обязательно приходите на Breakfast Show, но еще до этого в 21 по Москве, в 20, соответственно, по Вильнюсу с Киевом, и в 19 по Парижу с Берлином приходите на программу «Точка» от Дениса Альшанова и его технологической команды экспертов. Все расскажут и про технологии, и про политику, особенно в одном флаконе. Спасибо большое, всем счастливо, пока.